В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Татьяна Якубович. Сегодня 19 августа, пятница, и в ближайший час мы поговорим о таком. Обстрелами в минувшие сутки повреждены две школы. Ожидать ли обострения конфликта?
Немножечко грустно, честно говоря, что это все за последние полтора года прилетов в центр вообще не было.
НАТО передало госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины технику для разминирования Донбасса.
Якщо необхідно перерізати десь проводок, от тільки в цьому костюмі людина може працювати.
І законні ли візити в Луганськ представителей французьких профсоюзів?
Це виключно намагання російських окупантів та їхніх маріонеток протягти хоч когось із Заходу, називаючи їх високими представниками.
Ну а в студии сегодня мы поговорим о том, чем живет промышленный Донбасс вблизи линии разграничения. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Об анонсированных событиях поговорим сразу же после новостей. С ними в студии Егор Устинов. Здравствуй.
Приветствую.
Егор, на этой неделе не раз мы поднимали вопрос о возможном разрыве дипломатических отношений, которым Россия пугала Украину. Я так понимаю, сегодня Кремль отказался от этой идеи.
Да, так и есть. Пока что Москва заявила, что не планируют они сворачивать отношения с Киевом. Подробнее через пару секунд. Президент России Владимир Путин заявляет, что Москва не планирует сворачивать отношения с Киевом. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности России в аннексированном Крыму. Президент России также заявил, что так называемая попытка диверсии в Крыму была сделана Киевом из-за, цитата, «нежелания или невозможности украинской страны выполнять минские договоренности». В Генштабе Вооруженных сил Украины тогда опровергли это заявление Федеральной службы России и назвали его провокацией. Кроме того, сейчас в Киеве нет российского посла, украинская страна отказалась согласиться с кандидатурой Михаила Бабича на эту должность после увольнения Михаила Зурабова. Российские вооруженные силы проводят обучение на аннексированном Крымском полуострове с привлечением наземных и военно-морских подразделений. Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Ранее президент Украины Петр Порошенко предупредил, что не исключает полномасштабного российского вторжения и добавил, что если ситуация на востоке Украины и вокруг Крыма будет дальше ухудшаться, Киев готов к введению военного положения и мобилизации. Поддерживаемые Москвой сепаратисты 73 раза обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, двое украинских военных погибли, 8 ранены. Он уточнил, что эти потери украинские военные получили на Донецком направлении вследствие обстрелов из тяжелого вооружения со стороны поддерживаемых Россией боевиков, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении боевики открыли огонь с использованием 120-мм миномет поблизу населеного пункту Золоте. І також застосували 122-мм артилерійські установки в районах Новозванівки та Калинового. Донецький напрямок. Там ніч була однією з найзапекліших на Світлодарській дозі. Найбільше ворог вів вогонь на околицях Горлівки. І Маріупольський напрямок. Збройні провокації проходили по всій ділянці фронту майже цілодобово.
Группировки ДНР обвиняют в обстрелах украинских военных, в частности населенных пунктов Спартак, Еленовка, Трудовские, Александровка, Зайцево. Группировки ЛНР заявляют о 9 обстрелах со стороны украинских военных, в частности села Калиново. Вопрос освобождения осужденного группировкой ДНР активиста Владимира Фомичева будут обсуждать на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 26 августа. Об этом сказала представитель президента по урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в комментарии «Зеркалу недели». Как сообщалось ранее, на подконтрольной группировке ДНР части Донбасса активиста, сотрудника центра ЮА Владимира Фомичева приговорили к 2 годам тюрьмы. Он был арестован в январе 2016 года. Родственники Фомичева не хотели придавать это огласке. И вплоть до приговора не привлекали украинскую сторону к вопросу его освобождения, пытаясь самостоятельно вести переговоры с сепаратистами. По сообщению украинского гидрометцентра, в выходные на Донбассе без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 20, днем от 32 до 35 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», и мы начинаем подробнее обсуждать анонсированные темы. В Берлине списки с фамилиями украинских пленных передадут в офисы президента Франции и канцлера Германии. Сделает это замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Об этом президент Петр Порошенко сообщил во время встречи с семьями украинских заложников. В списке 45 фамилий. Всего же, по словам главы государства, с начала войны уже найдено и освобождено более 3000 заложников. На сегодняшний день в плену находятся 107 граждан Украины. В списке на обмен и осужденный на 2 года группировкой ДНР украинский молодой активист Владимир Фомичев. Вот что рассказала о деле Фомичева правозащитница Александра Матвейчук.
Те, що там називається судом, слідством, апеляцією, касацією, прокурором, це просто назви і це симулякри. Говорити взагалі про будь-яку юридичну силу таких рішень не доводиться. За інформацією, яку ми отримали, попри те, що він нібито визнав свою вину, є такий красномовний факт, що серед речей, які працівники МГБ повернули після затримання, був його светр, залитий кров'ю.
Украина настойчиво требует, чтобы представители Международного комитета Красного Креста были допущены к неподконтрольным территориям, чтобы они получили доступ в тюрьмы и были привлечены к поиску и освобождению пленных. Этот вопрос снова будет подниматься в Минске во время очередного раунда переговоров, сообщила представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. Обещает она поднять вопросы освобождения Владимира Фомичева, о чем сообщила «Зеркалу недели». Поможет ли передача списков пленных в офисы глав Франции и Германии освободить заложников? На этот вопрос нам ответит эксперт международник Олег Белоколос. Он сейчас с нами на прямой связи. Олег, здравствуйте. Слышите вы нас?
Да, добрый день.
По вашему мнению, как-то ускорит этот процесс освобождения, вот эта передача списков? И вообще, по вашему мнению, роль давления Запада в вопросе освобождения пленных? Насколько она велика, ну, как показывает опыт?
Ну, дійсно, Ірина Геращенко робить велику важливу роботу, але мені здається, що нам треба подивитись на картину дещо ширше, і це ситуація навколо заручників, навколо Фомичева, це лише один з маленьких фрагментів цієї картини, яка сьогодні, в принципі, існує. Тобто, мені здається, що це блокування ситуації з заручниками з боку сепаратистів, які, як відомо, є маріонетками Путіна, це є елементом такої гри, яку останнім часом намагається розкручувати Кремль навколо України, навколо цієї ситуації. Він не задоволений тим, як розвиваються події, і намагається якимось чином різнопланово вплинути на Київ, якимось чином і на Київ, і на Захід, щоб змінити ситуацію на свою користь. Чи допоможе вплив Заходу, ну наскільки настільки Захід може вплинути на Путіна? Очевидно, Путін теж має свої вимоги до Заходу, а одна з найперших – це зняття санкцій. От як в цьому плані, чи дійдуть вони згоди? Ну, я особисто сумніваюся.
В таком случае, вот по вашему мнению, какие инструменты еще не использовал, не задействовал Киев для того, чтобы ускорить процесс обмена? Вот если говорите, что Россия давит с помощью этого инструмента на Киев, мы знаем, что Россия собирается выходить из нормандского формата, что тоже является инструментом для обсуждения вот вопроса освобождения. Есть ли инструменты, которые не задействовал Киев и мог бы ими воспользоваться?
Ну, насамперед, нам треба розуміти, що це заяви Путіна про вихід з нормандського формату, про, можливо, це є елементи шантажу. Тобто Путін, слід визнати, вправно діє цими інструментами, використовує його тоді, коли йому вигідно. В даному випадку, як на мене, Київ має обмаль важелі впливу на ситуацію. Тобто, ну, з точки зору практичної реалізації звільнення заручників, ну, Мені здається, що треба більше, можливо, діяти на міжнародному полі і питання заручників підіймати не лише в рамках Мінської контактної групи, не лише передавати списки в там Міністерство закордонних справ Німеччини або Франції, а постійно на всіх міжнародних форумах наголошувати про таку ситуацію, яка з точки зору міжнародного гуманітарного права, ну, є кричущою. Тобто слід, очевидно, більш активно розповсюджувати цю інформацію, діяти через міжнародні ЗМІ, через міжнародні організації. Ви згадували Червоний Хрест, очевидно, треба залучати і інші міжнародні організації з тим, щоб на кожному міжнародному форумі, де присутній представник Російської Федерації, навіть якщо це не стосується безпосередньо питання там міжнародної безпеки або ще чогось, наш представник України починав би свій виступ з того, щоб закликав Росію до того, щоб вона вплинула на сепаратизм.
Собственно, как это было в деле с Надеждой Савченко, мы помним, какой большой резонанс оно имело на Западе. Я благодарю вас за участие. С нами на связи был эксперт-международник Олег Белоколос. Мы говорили об освобождении пленных.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
К другим актуальным темам. Две школы повреждены обстрелами в минувшие сутки на Донбассе. Снаряды и осколки попали в классы в станице Луганской и Марьинке. В эту ночь удары артиллерии фиксировались практически по всем направлениям. По информации пресс-центра штаба АТО, за последние сутки со стороны неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей зафиксировали 73 случая огня. В свою очередь, так называемое Министерство обороны ДНР заявляет о применении вооруженными силами Украины системы «Град» в ночь на 19 августа. Предстоит ли обострение конфликта, разбирался Александр Демченко.
Видео с последствиями ночного обстрела в Марьинке появилось в интернете утром 19 августа. На нем видно, что попадания снаряда вызвали пожары в жилых кварталах населенного пункта. Ночные обстрелы для местных жителей стали привычным явлением, рассказывает житель Марьинки пастор-волонтер Сергей Косяк. Однако на этот раз снаряды падали практически в центре города, чего не было уже давно, говорит Сергей Косяк.
Люди отходят от бессонной ночи, но при этом город продолжает как бы жить. С днем все поднимаются, просыпаются, каждый идет по своим делам. Подготовка идет к медицинской мобильной клинике, мы сейчас переоборудовали здание под кабинеты. И пришел к нам один, которого дом сгорел, вот сейчас у меня сидит, ему жить негде, обгоревший весь. Ну как-то так, немножечко грустно, честно говоря, что это за последние, ну, последние полтора года прилетов в центр вообще не было. А в эту ночь, то есть, ну, долетало туда, где, ну, где вообще считалось, как бы, в Марьинке относительно безопасное место.
Часть местных жителей, по словам Сергея, связывают последний обстрел с размещением поблизости центра Марьинки нового блокпоста.
Ну, кто-то это связывает с тем, что установили буквально 4 дня назад здесь блокпост перед второй школой. А, ну, зачем его установили, мне тоже непонятно. И как раз теперь получается, что, ну, предполагают, что стреляют по этому блокпосту, и поэтому уже начали залетать из центра города. Именно, ну, по линии огня оказался этот дом, и даже школа не сколько, ну, во вторую попала.
Звуки боя, артиллерийская канонада и перестрелки сейчас слышны каждый вечер с наступлением темноты и в Луганске, рассказал житель неподконтрольного украинским властям города Борис. Однако луганчане уже к этому привыкли.
Вечерами практически каждый день идет стрельба, там определенное время, то есть четко слышно, ну, а некоторым видно, как оно летит там в обе стороны, то есть идет перестрелка, там вот она идет час или два максимум, и оно прекращается, тишина. Но как бы город, ну, люди абсолютно все уже давно привыкли к этому, никто даже внимания не обращает.
Ситуация с обстрелами обострилась по сравнению с моментом подписания Минских договоренностей, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец. Однако в этом эксперт видит скорее политическую, нежели военную угрозу.
На сегодня интенсивность обстрелов действительно сбежилась, и, власне, это стало нормою и повседневною буденностью бойових дій на сході країни. І це, скоріше, наша поточна реальність. Звісно,
наступному етапі є певні перегрупування російських військ і посилення, але з моєї точки зору це скоріше заходи, які мають підживлювати загальний вплив на політичну владу в Києві, і це скоріше є реальність.
По словам експерта, ожидать масированих наступательних действий со стороны Российской Федерации и поддерживаемых ею группировок не стоит, так как у них для этого нет достаточных сил и материально-технических возможностей. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
928 тысяч евро – такова стоимость снаряжения и оборудования, которое в рамках совместного проекта Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины и НАТО «Наука ради мира и безопасности» передано спасателям Донецкой области. По словам начальника областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Ильченко, пиротехники области теперь обеспечены всем необходимым на уровне мировых стандартов. Что именно передали саперам представители Альянса в сюжете Ирины Горбасевой.
В связи с тем, что российские войска применяют все новые и новые виды вооружения на территории Украины, каждое подразделение спасателей требует переоснащения. Помощь в этом вопросе оказывают международные организации. Об этом рассказал во время передачи оборудования от НАТО спасателям Донеччины глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
Державная служба Украины с надзвичайних ситуаций ведется плідная работа с международными организациями, которые надают допомогу нашій службі, в тому числі і технічним оснащенням. І це не просто допомога Україні, це підтримка позиції України в тій війні, яку розв'язала проти нас Російська Федерація.
Чотири автомобіля Ford Ranger, дві пожарні машини, взривозахисні костюми, індивідуальні бронірувані средства, металоискателі, средства для розмінірування і взривних робіт, гідрокостюми і акваланги. Далеко не повний перечень спецтехніки від ведучих фірм Канади, Германії і Італії. Нове обладнання допоможе нашим піротехнікам проводити розмінірування, в тому числі і під водою. Особого уваги заслуговує костюм піротехніка, розказали спасателі. Таких костюмів в Донецькій і Луганській областях всього 4. Це сучасна розробка канадских специалистов, помогающие вести разминирование в самых опасных условиях. Костюм оснащен вентиляцией и охлаждением и способен выдержать взрыв противопехотной мины. О новинке рассказал начальник управления организации пиротехнических работ Олег Бондарь.
Він важить 46 кілограмів. Він для виконання надзвичайно складних завдань. Тобто, якщо необхідно провести, да, бачили ви фільми, якщо необхідно перерізати десь проводок, от тільки в цьому костюмі людина може працювати. В цьому підрозділі таких костюмів два. Взагалі, відповідно до проекту, 4 костюми, 2 знаходяться в цьому підрозділі, 2 знаходяться в аналогічному підрозділі в Луганській області.
По словам начальника управління Госслужби по чрезвичайним ситуаціям Донецької області Николая Ильченко, работ по разминированию еще много. Мины маскируют под предметы быта или игрушки. Чаще всего их находят в населенных пунктах так называемой серой зоны.
Не очень распространено, но оно имеет место. Особенно в таких местах активных боевых действий. Это распространено. В селах, как мы их называем, серых, которые не принадлежат сегодня ни Украине, ни той стороне, и в которых, собственно, могут гулять спецформирования ДНР.
Совместным проектом ГСЧС и НАТО, помимо спецтехники, предусмотрено проведение обучающих тренингов по разминированию с участием зарубежных экспертов и инструкторов. На сегодняшний день на территории Луганской и Донецкой областей взрывоопасными предметами загрязнено около 700 тысяч гектаров территорий. 14 тысяч из них разминировано на данный момент. Ирина Горбасева, Донбасс, Реалии.
Масс-медиа группировки ЛНР распространили информацию о визите представителей профсоюзов французских железнодорожников. Якобы они встретились с рабочими некоторых предприятий, оставшихся на неподконтрольной территории, и составили для себя реальное представление о миролюбии боевиков. Эксперты считают таких гостей политическими коммивояжерами. Чего хотят сепаратисты, организовывая подобные визиты, поднять свой имидж или открыть новые рынки, выяснял Дмитрий Донской.
Два француза приехали 14 августа в Луганск. На сепаратистском ресурсе их представили как председателя профсоюза работников железной дороги Версаля Мэтью Ридата и генерального секретаря профсоюза работников железной дороги города Трапа Акселя Персона. Они пробыли на неподконтрольной территории 3 дня. Сепаратисты повезли председателей французских профсоюзов на свои простаивающие заводы. В эфире одного из сепаратистских каналов председатель Федерации профсоюзов так называемой ЛНР Олег Акимов намекнул французским гостям, что что от них ожидают помощи в привлечении инвестиций и новых рынков.
Громадное предприятие, которое имеет колоссальный потенциал, в частности, Стахановский вагонзавод, который сейчас не может в полную мощность работать ввиду тех блокад, тех санкций. У нас могут быть в том числе и иностранные инвестиции, поэтому необходимо отменять санкции, необходимо отменять все эти блокады.
Так называемый генеральный секретарь профсоюза работников железной дороги города Трапа Аксель Персон посочувствовал положению местных жителей, но ничего конкретного не пообещал.
И наша миссия здесь – это, наблюдая за линией фронта, разрушить эту блокаду информационную, экономическую, которая возведена была против местных жителей. Это наша миссия как представители профсоюза.
Гости группировки ЛНР – это, скорее всего, политические коммивояжеры, которых наняли для улучшения имиджа оккупантов, рассказали эксперты общественной организации «Майдан закордонных справ». В Министерстве иностранных дел Украины нам ответили, что французские граждане с этими именами не регистрировались в Украине и официально не пересекли линию разграничения. Скорее всего, не прибыли через российскую границу. Официальный Париж не приемлет никаких связей с сепаратистами, сказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев. А этим гражданам, скорее всего, будет запрещен въезд на территорию Украины.
Это виключно намагання російських окупантів та їхніх маріонеток протягти хоч когось із Заходу, називаючи їх високими представниками. Це не є офіційні особи, але а для України вони є порушники законодавства України. А до порушників законодавства будуть застосовуватися усі передбачені законодавством обмеження. І багатьом подібним діячам, маргіналам політичного було заборонено в'їзд на територію України.
Последнее время сепаратисты активно приглашают иностранцев для того, чтобы улучшить свой имидж в глазах Запада и собственных граждан. Это ход, разработанный Кремлем, считают эксперты. Например, в преддверии так называемых праймерис сепаратистские сайты рассказали о большом количестве иностранных наблюдателей. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Туманный индустриальный пейзаж, заводские дворы, шахтная насыпь и люди. А в нескольких десятках километров линия фронта. Жизнь рабочих в зоне военного конфликта показали организаторы выставки «Победы побежденных», которая сейчас проходит в Киеве. Ее организаторы сегодня будут в студии «Донбасс Реалии». Вместе с ними поговорим про труд на линии огня, чем живет промышленный Донбасс вблизи войны. В гостях у нас будут фотограф Евгения Белорусец, а также документалист Патрик Эванс. Звоните нам, делитесь своими историями 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения. Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии». В Украине закончилась каденция посла Соединенных Штатов Джеффри Паэта. Он представлял Соединенные Штаты на протяжении 3 лет и вчера покинул Киев. Альтернативы Минскому процессу нет, а киевские власти должны активнее бороться с коррупцией. Об этом Паэт заявил в интервью моей коллеге Марьяне Драч. Она пообщалась с послом в последний день его каденции.
What do you consider your biggest achievement?
Что вы считаете самым большим достижением и упущенной возможностью?
Если Украина прошла 2014 год, вторжение в Крым, стрельбу на Майдане, распад финансовой системы, то она способна пережить все. По поводу упущенных возможностей. Жалею, что правительство, президент не смогли быстрее продвигаться против рака коррупции. Это один из крупнейших вызовов, который предстает перед Украиной и ее народом. Есть прогресс. Очень важную роль играет создание антикоррупционной прокуратуры и изменение отношения украинской общественности к коррупции.
Но вас критиковали за то, что вы слишком активно вмешивались в украинские дела. По Шокину, например. Вы достигли цели, и Шокин ушел. У нас новый генеральный прокурор, у нас пока между ними трение. Между прокуратурой, Юрием Луценко, и НАБУ, аж до физического насилия между ними. Что, по вашему мнению, происходит?
Знаю, что руководство НАБУ и прокуратуры имеют общую цель – достичь настоящего прогресса против коррупции, которая так сдерживает развитие Украины. Считаю, что господин Сытник вчера очень правильно отметил, когда публично заявил, что нет разлома между НАБУ и прокуратурой. Сказал, что это одна команда и вместе надо работать. Думаю, что Луценко тот же месседж передает. Я бы не был столь оптимистичен, если бы не было таких мощных голосов гражданского общества, которые требуют подотчетности правительства. Нужно время, чтобы политическая культура сформировалась в Украине. На это много времени ушло в США.
Недавно был скандал с кандидатом Трампом. Были слухи, что Манафорт получал деньги от партии регионов. Будут ли США рассматривать эти финансовые злоупотребления?
Честно говоря, не знаю ответа. Думаю, это знает Министерство юстиции Соединенных Штатов. У нас очень хорошее сотрудничество между ФБР, НАБУ и Министерством юстиции. У нас очень мощная система верховенства права и подотчетности.
Что касается событий в Крыму, после вашего первого заявления о том, что вы на стороне украинского правительства, мы услышали диалог вице-президента Байдена с Порошенко, где Байден призвал обе стороны воздержаться от эскалации. Что произошло, что Украина сделала такого, что заставило Байдена это сказать?
Его месседж был в том, что мы надеемся, что президент Порошенко и президент Путин предпримут шаги, чтобы уменьшить эскалацию в риторике, уменьшить температуру и сфокусироваться на реализации Минских соглашений. Международное сообщество не должно позволять Кремлю использовать эту риторику, отвлекать от того факта, что есть жертва и есть агрессор, что Россия незаконно вторглась в Крым и не выполняет взятых обязательств, как сторона, подписавшая Минские соглашения.
Больше об оценках посла США событиям в Украине слушайте в полной версии интервью на сайте Радио Свобода. Какую сделку пытаются заключить Путин и Обама? И что случится с жителями Донбасса, когда Кремль окончательно наиграется в Новороссию? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
На протяжении последних нескольких месяцев Путин надеется заключить сделку с Обамой. Суть ее в том, что США должны отступить от Украины, тогда Россия прекратит заигрывать с Турцией. Об этом пишет британская The Times. Москва уверенно считает издание, что Вашингтон скорее заинтересован в удержании Турции в НАТО, чем в продолжении конфликта из-за аннексии Крыма. В свою очередь, европейцы явно больше желают сохранения миграционного соглашения с Анкарой, чем вступления Украины в ЕС. Кремль при этом не исключает победу на президентских выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон. И он очень заинтересован в такой сделке, отмечает издание. Подготовка к вооруженному конфликту между Россией и Украиной с использованием обычных вооружений ведется ускоренными темпами, и вероятность начала открытого вооруженного столкновения быстро возрастает, подчеркнули эксперты Института изучения войны американской исследовательской организации, пишет Financial Times. В начале текущей недели, по их мнению, был сделан еще один шаг в этом направлении. Как известно, Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, подчеркнул, что принимаются исчерпывающие меры в отношении Киева в ответ на то, что Россия называет попыткой террористической атаки со стороны Министерства обороны Украины. Кроме того, как поясняет аналитик Алекс Кокшаров, Москве выгоден вариант провоцирования Украины на силовые действия, при том, что она официально в них не участвует. Кремль хочет представить Киев как ненадежного партнера и ослабить его поддержку на Западе. Что делать с жителями Донбасса, когда Кремль окончательно наиграется в русский мир? Такой вопрос задает Дэвид Джуберг, американский офицер, старший аналитик Пентагона по вопросам СНГ. Пишет интернет-портал Dialog.ua. Первый вариант самый простой – ничего не делать. Следить за правопорядком, обеспечивать выплату пенсии и социальных пособий, собирать налоги и ждать, что со временем былая вражда забудется. В теории этот путь мог бы оказаться наиболее верным, однако он не учитывает влияние РФ. Второй, на котором сейчас настаивает наиболее радикальная часть украинского общества, состоит в том, чтобы проводить постепенную украинизацию региона. Для российского общества он станет катастрофой, так как стимулирует массовый рост реваншистских настроений. И, наконец, третий путь, наиболее трудоемкий, но самый интересный, заключается в том, чтобы попробовать превратить население Донецкой и Луганской областей, а также других регионов Восточной Украины в других русских. Ни империалистов, ни ксенофобов, ни патерналистов, но жители Объединенной Европы, ничем не отличающихся от других европейских народов, просто разговаривающих на русском языке. Подробнее на сайте издания.
В социальных сетях время от времени пишут о полупустых полках и высоких ценах в супермаркетах Донецка. Корреспондент Донбасс Реалий отправилась в первый республиканский супермаркет и узнала, продукты каких стран поставляют в так называемую ДНР и отличаются ли цены в Донецке и других регионах Украины.
Заходжу в первий республіканський супермаркет. Це той, що незаконно привласнений АТБ. Полиці не порожніють, продавці доставляють на них продукцію. Першим розташований відділ напоїв. Тут домінують товари з Російської Федерації. На вітрині виставили багато пляшок мінеральної води «Єсентуки» та «Асканія». Є і більш бюджетні води. У декілька рядів видніються соки «Сади Кубані». Серед всього бачу лимонад «Зандукеллі». Думаю, схоже на грузинську назву. Напевно, з Абхазії привезли. Виявляю адресу виробника. Місто Тбілісі, Кахетинське шосе. Хлібних виробів є великий асортимент. Далі – молочний відділ. Тут представлена продукція переважно можна місцевого виробника. Молоко, кефір, сир та ряженка торгової марки «Добриня», різноманітні російські десерти, німецькі йогурти «Ірман». Крупи та макаронні вироби продаються на вагу. Донецька Славолія поставляє сюди олію. Звичні нам чаї «Грінфілд» та «Ліптон» – однак російського виробництва. Кава теж переважно з РФ. «Максимус», «Фреско». Помічаю каву «Бразелео». Невже з Бразилії сюди завезли? Адреса виробника – місто Єреван, Арменія. Серед усього знаходжу український «Якобс». Всі цукерки фірмам республіканським – донецької фабрики «Конті». Горільчаний відділ не обійшовся без путінки. Радує те, що півроку тому вона тут стояла в 3 яруси. Сьогодні ж лише десяток пляшок. Російська горілка «Єгір», «П'ять озер» та інші. За душу бере, коли бачу хортицю російського розливу. Армянський коньяк, грузинський старий кахетті, ігристі вина переважно кримське. Серед звичайних – багато грузинських. Пиво переважно з Росії. Також є і білоруське. Знайшла українську «Балтику». В цілому ціни такі ж, як і в інших регіонах України. Різниця в 2-3 гривні. Щось тут дешевше, щось навпаки дорожче. Прямою до каси. 3 працюють. На кожній черга по 7-8 людей. Донеччани не набирають повні корзини, а купляють лише найнеобхідніше. Наталя Парій для Донбас Реалії.
Історія, спорт, клуби Донбаса в Лізі Європи.
Донецкий «Шахтер» с победы начал свой путь в новом сезоне Лиги Европы и улучшил свою статистику, не проиграв турецкому клубу. Теперь по статистике с командами из Турции горняки провели 6-й матч в Еврокубке, из которых 5 закончились победой и 1 ничьей. Во встрече с Истанбул «Башакшехир» донецкий клуб сразу начал атаковать, что привело к первому голу в ворота турецкой команды уже на 24-й минуте. Марлос исполнил подачу с углового с правого фланга на дальний край штрафной, откуда в касание пробил Ярослав Ракит. А мяч рикошетом от ноги Чикалишели уже залетел в ворота турецкого клуба 0-1. Уже в конце первого тайма «Шахтер» удвоил счет. Головой забил Виктор Коваленко. Во втором тайме горняки вновь атаковали, но Истанбул «Башакшехир» спасала то штанга, то отличные сейвы от вратаря. Счет мог так и остаться 2-0, если бы Ракитский не сыграл жестко против соперника. Как результат, получили пенальти, который с легкостью и реализовал Эмре Белозоглу. 2-1. «Шахтер» на выезде выигрывает у турецкого соперника. Ответный матч состоится 25 августа на Львов-арене. А вот на стадионе в Турции произошло сразу 2 юбилейных выхода футболистов. Ярослав Ракитский сыграл за «Шахтер» свой 250-й матч, а капитан команды Дарио Семна уже 500-й матч.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии» и дальше в нашем выпуске новости от Егора Устинова.
Первые результаты расследования катастрофы малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе будут обнародованы 28 сентября. Об этом сообщили голландские прокуроры, которых цитирует агентство AFP. Ожидается, что в отчетах речь пойдет о точном типе ракеты, которая сбила лайнер, и месте, откуда ее запустили. Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В последний В техническом отчете Совета безопасности Нидерландов эксперты пришли к выводу, что самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса «Бук». Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук заявляет, что на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение количества обстрелов на Луганщине. По его словам, наблюдатели зафиксировали возобновление ночных обстрелов моста вблизи станицы Луганской. Обстрелы продолжались 3 дня. Кроме того, как отметил Хук, на этой неделе ОБСЕ также зарегистрировала воронки, которые свидетельствуют об использовании зенитно-ракетных установок в Донецкой области. Причин снимать санкции, введенные Европейским Союзом против России, нет, поскольку Москва не выполняет свои обязательства по Минским договоренностям, считает немецкий канцлер Ангела Меркель. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию R&D. По словам канцлера, Россия вызвала значительный кризис в регионе аннексии Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины. По мнению Меркель, само воплощение Минских договоренностей является главным мерилом снятия санкций в будущем. Россия отрицает свое участие в конфликте на востоке Украины. Главный врач центральной больницы города Доброполье сегодня задержан во время получения суммы в 50 тысяч гривен в служебном помещении больницы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в июле в милицию обратился гражданин с требованием привлечь к уголовной ответственности главного врача указанной больницы, который требует от него деньги в сумме 2000 долларов США за содействие в решении вопроса об аренде помещений больницы для размещения кофейных аппаратов. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании чиновнику, врачу меры пресечения, говорится в сообщении прокуратуры.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Спасибо, Егор. А мы переходим ко второй части программы, к общению в студии. И тему сегодняшнюю мы сформулировали так. Труд на линии огня. Почему решили мы об этом поговорить? Потому что в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве открылась накануне выставка, которая называется «Победы побежденных». Это выставка о людях, которые трудятся на шахтах вблизи линии разграничения. И об этом срезе жизни мы поговорим с авторами выставки. У нас в гостях фотограф Евгения Белорусец, автор работ. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
А также документалист Патрик Эванс. Приветствую вас.
Здравствуйте.
И звоните нам 0800 300 403. Как всегда, звонки по обе стороны от линии разграничения бесплатные. Ждем также ваших историй по теме нашей программы. И для начала я хочу предложить вам послушать впечатление моей коллеги Дарьи Куриной. Она побывала на открытии вашей выставки, и вот как она ее увидела.
Победы побежденных. Несколько то ли размытых, то ли туманных индустриальных снимков. Пейзажей Донбасса. Пока на выставке Евгений Белорусец зрители всматриваются в причудливые формы заводских дворов, в зале четко успеваешь заметить тех, кто оттуда. Выходцы из Донбасса с грустью вглядываются в фото шахтной насыпи и останавливаются возле большого панорамного снимка. Хода нет. Во многом похоже на жизнь нынешнего Донбасса. Темно, затягивающе и безнадежно. Идти некуда. Позже Евгения рассказала, что экспозиция специально начинается с этих снимков, слегка туманных, показывающих неясность ситуации. Евгения Белорусец специализируется на съемке труда, и когда на Донбассе начались боевые действия, фотограф поехала на восток. Увидеть своими глазами и объективом жизнь и работу людей на линии фронта. Разделить экспозицию можно на несколько условных зон. Первый зал с большими и слегка нечеткими снимками, как символ шаткости и нестабильности. Второй зал с портретами шахтеров и жителей индустриальных поселков. Здесь уже больше четкости. Это не безликие заводы. Дымит сигаретой шахтер, его коллеги по выставке собираются на условный бутылек, еще кто-то потирает коногонку. В соседней комнате за темной шторой фотографии женщин. Вот одна стоит у зеркала, всматриваясь в темное отражение. Вторая вытирает волосы полотенцем. Третья снимает одежду. В четвертой комнате архивные фото. Шахтерские протесты 90-х. Упираешься взглядом в две яркие фотографии на всю стену. Смазанные, будто снятые с карусели на бешеной скорости. Еще один символ непредсказуемости жизни.
Ну вот так, темно и безнадежно, так увидела моя коллега Дарья Куриная по вашим снимкам эту атмосферу. Евгения, действительно так вы видели этот регион и этот труд и своих героев?
Все. Пространство музея, вот первое, куда вы попадаете, большое новое его здание, оно на самом деле сознательно нами сделано предельно светлым, потому что и ключевой фотографией является фотография клумбы, которую шахтеры высадили во время военных действий. Мы видим серое небо и крупные цветы на переднем плане, яркие, может быть, чрезмерно яркие. Для меня эта клумба была началом понимания того, что происходит на Востоке, происходит в зоне военных действий. Пониманием, может быть, моим пониманием, личным пониманием повседневности Донбасса. Мне кажется, что способность посадить цветок тогда, когда жизни человека угрожает опасность, цветок, который должен преобразить действительность, это знак огромной воли к какой-то другой жизни. И воли к сохранению мирного ареала жизни даже на фоне войны. Подобная фотография до сих пор, эта фотография, этот кадр до сих пор у меня перед глазами, и мне кажется, что он внушает огромные надежды на другое будущее для Востока. Обратной стороной этой фотографии, конечно, вот является этот снимок «Хода нет». Действительно, действительно какая-то безнадежность, наверное, ощущение безнадежности неизбежно для тех, кто просто хоть на секунду задумается о войне, о том, что война случилась, и несмотря, ну, и о том, что мы вообще должны привыкать к этому
слову. Вы назвали свою выставку «Победы побежденных». Почему побежденные и в чем победы вы видите? Победы, я так понимаю, вы видите в том цветке, который высадили?
Наверное, отчасти да, но выставка так называется, она отсылает к вопросу Вальтера Беньямина о том, можем ли мы услышать историю, написанную побежденными, потому что историю обычно пишут победители. И мне хотелось говорить о том, что было бы, если бы мы услышали микроистории, написанные теми, у кого нет голоса в нашем обществе. Поскольку у этих людей нет голоса, этот вопрос повисает в воздухе. И кто такие побежденные? Этот вопрос тоже повисает в воздухе. Это может быть социальная группа людей, вынужденная трудиться и повседневным трудом за довольно низкую или несоразмерно низкую зарплату обеспечивать себе кое-какую жизнь. Это люди, живущие на линии фронта, или это все мы, кто стали невольными свидетелями войны, которую мы вообще не выбирали.
Патрик, вы тоже работали на Востоке и на промышленных объектах. В чем вы увидели вот основную особенность труда в этом регионе?
Очень коротко только был на Востоке, и не очень много промышленности там увидел, но хотя то, что я видел, мне показало, условия труда там очень тяжелые, что люди живут и работают в очень несовременных условиях, и что эти условия не дают им возможность двигаться в какую-нибудь сторону, какой-то прогресс увидеть или выход оттуда, как мне показалось. И поэтому говорить о работе на Востоке, в первую очередь хочется говорить о более важных знаках, как эти люди пытаются выбраться из этой ситуации. Поэтому, так как Евгения говорила, эти цветы, и эти фактически моменты победы являются очень важными аспектами этой жизни, что я видел.
Я напомню, что у нас в гостях фотограф Евгения Белорусец и документалист Патрик Эванс, а на связи у нас есть слушатель, и мы послушаем вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Откуда вы нам звоните, Сергей?
Я сам с Макеевки, из Донецкой области.
Да, пожалуйста.
Итак, я сам работаю волонтером на Донбасс-арене. Я вас спрашивал у мужиков, они сами с Харциска. Они сегодня приехали в Харциска. Я им задаю вопрос. А что, Харциске трудно работать? Они говорят, нет, обратно на полтора месяца ушли. Вот так. Вот полтора месяца, когда есть работа, они делают. Когда нету, они на Донбасс-арене работают.
Понятно. Спасибо вам за звонок. Вот, смотрите, вопрос труда, да, очень актуален для региона, но он был актуален всегда, был актуален до войны. И вот эти картины, в принципе, они, наверное, очень типичные для этого региона. Но как война поменяла взгляды жителей этого региона, именно представителей трудового народа, так вот, когда вы с ними общались, какое у вас впечатление сложилось? Mm-hmm. Что изменила для них война?
Почему для нас сейчас важно говорить о труде заново, как будто бы прежде ничего не было? Почему эта тема становится другой, на мой взгляд? Потому что война поставила людей, которые трудились за нищенские зарплаты, скажем прямо, перед ситуацией выбора. Уходите с работы, мы вам будем платить больше, участвуйте, например, в войне. И когда у людей, у которых, возможно, раньше не было никакого выбора, появился такой ужасный выбор, и они выбрали, тем не менее, продолжать свою работу, мы можем говорить о труде как о поступке, о труде как о позиции, или о труде как о жизненной стратегии. И мы уже должны переставать видеть вот в этом как бы труде на больших устаревших производствах. Может быть, то есть мы в принципе с нашим, то есть наша оптика, которая у нас есть сегодняшняя, киевская, может быть, оптика центральной Украины, я считаю, она в принципе не позволяет до конца понять и увидеть труд и образ жизни человека вот в индустриальной Украине.
А что нужно для того, чтобы понять, если есть желание?
Нужно ехать туда. Нужно ехать и общаться с людьми. И тогда очень быстро начинаешь менять свои представления о регионе, о самом процессе труда. Но еще раз, для меня очень важно вновь и вновь повторять. Труд человека в этом пространстве, на территории военных действий, безусловно, является его гражданским выбором. И этот гражданский выбор нередко был мужественным, сохранил стабильность в регионе. Очень многие шахтеры рассказывают о том, что их подвергали каким-то пыткам или давлению, чтобы они вот предложили другим, предложили всему своему сообществу уйти из шахты. То есть труд в момент временной оккупации был выбором против дестабилизации, против того, чтобы повернуть весь город в состояние разрушения. И это важно понимать в Украине, важно это ценить.
Вот к вопросу об оккупации в той географии, в которой вы работали, это Дебальцево, Лисичанск, Углегорск, Димитров, который сейчас Мирноград называется, и Красноармейск, Покровск. Вот есть территории, которые сейчас находятся по ту сторону, в частности, Дебальцево. Да? Тогда, когда вы застали этот регион еще под украинским контролем, что говорили люди, какие настроения у них были тогда?
Вот к сожалению, я приехала вот в плохое время для этого города. Это были ежедневные, то есть Дебальцево подвергалось ежедневным обстрелам. Вот словно доктор приписал. Каждый день по городу проносились слухи. Главное было понять, когда начнется обстрел. Фактически люди жили в каких-то коротких паузах между обстрелами, и я не могла поверить, что я оказалась в городе, где нет ни одного магазина, где давно закрыт и разрушен рынок, где все, что мне напоминает обычную жизнь, разрушено. И, конечно, я говорила с людьми, но я не имею права морального ссылаться на эту речь, потому что я не знаю, что я могла бы сказать в такой ситуации. В общем-то, если обобщить очень грубо, люди говорили о том, они пытались что-то передать в Киев на самом деле. Они спрашивали меня, откуда я, и говорили очень часто, ну вы скажите там. И дальше шла какая-то часто неразборчивая речь или повествование о обстрелах, описание ситуации, описание жизни в подвале. Все это было, на мой взгляд, за гранью допустимого. Мне было очень стыдно. Мне было очень стыдно, что я приехала из Киева, что я уеду через несколько часов, что эти люди остаются в этом городе. По-видимому, у них нет возможности уехать. И я могла думать только о том, как мы могли не организовать эвакуацию этих регионов, именно вот городов, находящихся в такой ситуации, как Дебальцево. И я также думала о том, что только в тот момент, когда Украина осознает все свои просчеты вот за время этой, безусловно, ну, несправедливой войны России против Украины, только в этот момент мы сможем по-настоящему научиться действовать правильно, стратегически, верно действовать по направлению к людям в этом регионе.
Вот вопрос о том, что люди хотят передать через человека, который к ним приезжает, в Киев, например, он вообще очень интересен не только в контексте Дебальцева, которая находилась под обстрелами, но и других вот населенных пунктов, где вы работали. Что еще люди, рабочие, хотят передать, когда они видят человека, приехавшего, и какое их желание?
Ну, я, наверное, не имею права говорить от имени других людей, и я делала мой проект не для того, чтобы их представлять. Мне хотелось, чтобы они сами через фотографию говорили от своего имени. Я вам могу скорее сказать, что меня больше всего впечатлило, или что я считаю крайне важным из всех этих сообщений. Возможно, то, что война для них не стала нормой, что попадание снаряда во двор жилого дома и разрушение им детской площадки для людей на Востоке остается нонсенсом. Они готовы были 2015 году за руку меня подводить каждому следу снаряду насквозь пробившему какой-нибудь там фонарный столб или повредившему детскую площадку, показывать на эти повреждения и говорить: ну вы представляете, ну неужели это возможно? Ну как можно себе представить, что будут стрелять прямо тут, вот где гуляют дети, где женщины гуляют с детьми? Вот это неприятие нормы войны, мне кажется, очень важным, и это основа, на которой мы можем построить мирную жизнь.
То есть, по вашему мнению, нельзя допустить привычности к войне?
Да.
Пока к ней не привыкли, там можно строить что-то.
Я не думаю, что пока, я не ставлю таких условий. Я просто считаю, что сохранить вот эту привычку к мирной жизни для нас очень важно. Не только тут, в центральной Украине, но и там, где действительно на мирную жизнь совершаются перманентные покушения.
Я напомню, что в нашей студии фотограф Евгения Белорусец и документалист Патрик Эванс. Телефон студии 0800 300 403. Звоните нам, говорим о труде на линии огня. Я хочу предложить вам послушать еще один звук. Это интервью, небольшое интервью героини вашей выставки Веры Ястребовой. Она правозащитник и работает юрисконсультом на шахте в Лисичанске. Она стала героем ваших съемок. И вот что она рассказала вчера нашим корреспондентам.
Ну, я не угодный юрисконсульт, потому что моя позиция – консультировать рабочих и не дезориентировать. То есть я всем рассказываю по 38-ю часть 3-ю про их гарантии в связи с невыполнением коллективного договора работодателям, о том, что они имеют право на 3 оклада при увольнении, про компенсацию и так далее. Поэтому я не знаю, у меня там временная вакансия, я думаю, что если я дальше буду придерживаться активной такой позиции, то я надолго не задержусь, но во всяком случае я себя буду дальше чувствовать человеком. Но нельзя сказать правдами и неправдами. Но нам руководство шахты, с одной стороны, какой-то конструктив проявляло, говорило о том, что они помогут сделать фоторабота, с другой стороны, предлагали своего человека, который для нас снимет то, что нам надо. И то, что однозначно войдет в выставку.
Евгения, а что неохотно показывали директора шахт?
Вера Ястребова, кстати, вот из гражданского контроля труда, вот она помогала мне действительно на съемках, и мы вместе с ней не раз были на шахтах. Директора шахт испытывали ужас перед фотокамерой, и я очень рада и благодарна в том числе независимым профсоюзам, которые способствовали тому, чтобы я вообще могла попасть на шахты. На самом деле для нас вот этот язык индустриального пространства, он просто для меня он не совсем доступен, я его не совсем понимаю, потому что я никогда не работала на шахте, поэтому я так понимаю, что следы коррупции, следы какого-то странного распоряжения финансами, поступающими на шахту, безусловно, директора пытались скрыть. Эти следы были повсеместны. Но я-то их не могла распознать, моя камера могла совершенно случайно их зафиксировать. Поэтому я, ну, логически не могла понять, почему директор не хотел, чтобы я гуляла по поверхности шахты, когда казалось бы, это просто очень интересный для меня ландшафт. Почему не хотел, чтобы я говорила с некоторыми рабочими?
Я вот хочу Патрику задать вопрос. Я знаю, вы работали и на шахтах Западной Украины, видели.
Тоже, да.
В чем отличие? Ведь труд-то один и тот же шахтерский. Вы увидели отличие?
Я особых отличий не увидел. Можно только сказать, что ситуация на Донбассе была, ну, намного более напряженная. Ну, и, естественно, почему? Потому что, ну, шла война рядом и...
То есть разница просто в условиях военных?
Я думаю, что люди там были заняты теми же вопросами, то есть получением заработной платы и как бы улучшением своих социальных условий жизни и так далее. Да.
Евгения, что все-таки нужно этому региону, чтобы стать по-настоящему украинским? Что нужно сделать?
Я считаю, что этот регион по-настоящему украинский. Для того, чтобы быть украинским, ему уже ничего делать не нужно. Нам нужно сделать очень многое для того, чтобы люди, пострадавшие от войны, которую они не выбирали, чтобы люди, которые вынуждены жить в состоянии перманентного и легитимируемого войной насилия, чтобы они снова поверили в то, что... Есть другая жизнь, и эта жизнь мирная, и можно ее строить вместе. Мне кажется, что сейчас наша очередь сделать какую-то работу для этого.
Благодарю вас. На этом поставим запятую в разговоре. Фотограф Евгения Белорусец и документалист Патрик Эванс были в студии «Донбасс Реалии». Я хочу обратить внимание наших слушателей, что фотоработы из этой выставки можно также посмотреть на сайте «Радио Свобода» проекта «Донбасс Реалии». Мы вот дали такое акустическое понимание о том, что же показывали. Можно еще и посмотреть. Спасибо.
Цитата недели о картошке и не только.
Заря вновь засияла, но не в Луганске. Ведущий сепаратистского телеканала Леонард Свидовсков мечтает вернуть зарю в Луганск. Главный аргумент так называемой ЛНР – вырос уровень футбола. И по мнению ведущего, до уровня любимцев Евро-2016 сборной Исландии. Интересно, знают ли исландцы, с кем их сравнили?
Может быть, какая-то новая глава жизни для этих ребят, то бишь. Потому что закончили профессиональный футбол, и сейчас в таком формате, я думаю, очень сложно находиться.
Дело все в том, что ничего страшного там нет. Мы сборную Исландии видели.
Здесь, возможно, мы идем по ее стопам.
У Донецка появился свой гимн. Власти так называемой ДНР решили, что городу нужна своя песня. И создали ее не только в ретро-стиле, но и с советскими эпитетами. Серебряный ковыль во время золотого рассвета. В Министерстве спорта и туризма, так называемой ДНР, явно не знают цену Олимпиаде и Паралимпиаде. Водрузить флаг на паре вершин, которые давно покорили украинские альпинисты, это компенсация за игры? Видимо, в Донецке не только проблемы со спортом, но еще и с географией.
Нет у нас возможности развернуть свой флаг Донецкой республики на Олимпийских играх и Паралимпийских играх. Но мы компенсируем этот недостаток другими. Разворачиваем флаги практически на всех участках земного шара.
В так называемой ЛНР больше нет никаких проблем, решили главы администрации городов. И на собрании вместо обсуждения проблем и их решений написали обращение к Игорю Плотницкому, который после взрыва лежал в больнице. Да еще и хором.
Что мы это сделали вот здесь, вот так вот, воочию, глаза в глаза. Поэтому готовы?
Да.
Мы вам желаем искренне здоровья, скорейшего выздоровления. Конечно, выздоравливайте, но вы нам очень-очень нужны.
И, как оказалось, не зря. Видимо, чувствовали главы администрации, что вернется Плотницкий и всем вспомнит, кто ему приветы передавал, а кто нет. Так и случилось. Вернулся и расформировал несколько министерств. То ли за их работу, то ли за то, что не приезжали с апельсинами в больницу.
Как проводились и планы перехватов, и кто как, почему министры, я не всех видел у себя. Еще раз подчеркиваю, я ни на секунду не терял ни сознания, ничего. Но кто хотел, те приехали, те поддерживали, те вопросы задавали, те интересовались.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии» и дальше Егор Устинов с выпуском последних новостей.
Президент России Владимир Путин заявляет, что Москва не планирует сворачивать отношения с Киевом. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности России в аннексированном Крыму. Президент России также заявил, что так называемая попытка диверсии в Крыму была сделана Киевом из-за, цитата, «нежелания или невозможности украинской стороны выполнять минские договоренности». В Генштабе Вооруженных сил Украины тогда опровергли это заявление Федеральной службы России и назвали его провокацией. Кроме того, сейчас в Киеве нет российского посла. Украинская сторона отказалась согласиться с кандидатурой Михаила Бабича на эту должность после увольнения Михаила Зурабова. Первые результаты расследования катастрофы малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе будут обнародованы 28 сентября. Об этом сообщили голландские прокуроры, которых цитирует агентство AFP. Ожидается, что в отчетах речь пойдет о точном типе ракеты, которая сбила лайнер, и месте, откуда ее запустили. Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Вопрос освобождения осужденного группировкой ДНР-активиста Владимира Фомичева будут обсуждать на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 26 августа. Об этом сказала представитель президента по урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в комментарии «Зеркалу недели». Как сообщалось ранее, на подконтрольной группировке ДНР части Донбасса активиста-сотрудника Центра ЮЭЙ Владимира Фомичева приговорили к 2 годам тюрьмы. Он арестован в январе 2016 года. Родственники Фомичева не хотели передавать это огласки и вплоть до приговора не привлекали украинскую сторону к вопросу его освобождения, пытаясь самостоятельно вести переговоры с сепаратистами. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Европейский Союз предоставит Украине безвизовый режим в течение ближайших недель. Об этом президент заявил во время визита в Харьков. Он также выразил убеждение, что в ближайшее время Украина получит мощную финансовую поддержку для реформ от ЕС. По сообщению украинского гидрометцентра, в выходные на Донбассе без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 20, днем от 32 до 35 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас сегодня работали Татьяна Якубович и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. И также смотрите стрим нашего эфира на YouTube-канале «Радио Свобода». Слушайте нас завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.